Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер. На Радио «Вера». Здравствуйте, дорогие друзья. В студии Константин Мацан. И сегодня у нас два гостя. У нас уникальный сегодня случай, когда мы можем поговорить о явлении, которое касается всех нас с разных сторон, с нашей такой бытовой, повседневной, из духовной. У нас в гостях протоиерей Игорь Фомин, настоятель храма во имя святого Александра Невского при МГИМО. Добрый вечер, батюшка.
Добрый вечер.
И Алексей Коровин, финансист, заместитель председателя правления финансовой группы БКС.
Добрый вечер.
Поговорим сегодня о том, как нам живется в мире современных денег. Касается это всех, я уже это сказал. Тема насущная. Все мы слышим слова про то, что везде в мире у нас в стране кризис. Все дорожает, денег никогда нам не хватает, хорошо это или плохо, мы сейчас узнаем. И вот у нас в гостях два человека, которые могут об этом рассуждать, и я бы хотел с чего начать сразу. Существует такое мнение, что давать деньги в рост или брать деньги в рост в христианстве – это грех, это не благословляется. По этой логике все современные банки что-то такое очень нехорошее и ненужное. Сейчас, насколько это так? Насколько это верно или все-таки это преувеличение или заблуждение?
Ну, еще в Ветхом Завете был запрет давать брату своему деньги в рост под проценты. И неверному можно было, скажем так, его современным языком говорить, кредитовать, да, там, за какие-то проценты. Но, в общем-то, мы в христианстве тоже как бы не имеем права давать деньги в рост. И действительно это, в общем-то, является, вот, на мой взгляд, делом таким, ну, не совсем правильным, я бы так сказал. Так что здесь давайте поэтому порассуждаем.
Алексей, да. Ну вот вы финансист, вы, ваша финансовая, вообще профессиональная биография включает работу во множестве банков на руководящих должностях, при этом вы православный человек. Насколько, как для вас эти вещи сочетаются?
Знаете, я бы здесь разграничил две ситуации. Это вопросы бизнеса, вопросы экономики и вопросы, скажем, личных взглядов на взаимоотношения с теми людьми, которые тебя окружают. И я вспоминаю, в социальных сетях, по-моему, год назад была очень серьезная полемика по поводу того, почему один уважаемый банк в России кредитует там, условно под 14% годовых, а дочерний банк этого же банка в Чехии кредитует под 1,5% годовых. И здесь, мне кажется, некое существует фундаментальное непонимание вот того, как работает экономика, что деньги в обществе имеют ценность, имеют, они обесцениваются, есть такое явление, как инфляция, она может быть обычная, там вот как те 7-8%, которые ожидаются в этом году в России, так и галопирующие, так и превышающие 10%, и тогда, соответственно, ставки все, и депозитные, и кредитные, они значительно выше. Поэтому это экономическое явление, и тем процентам, которые банк платит своим вкладчикам, и те проценты, которые банк взимает со своих заемщиков, они имеют экономическую подоплеку. Другое дело, что если к тебе обратился твой родственник, и ты ему дал под процент, наверное, это здесь как раз вспоминается история, что там, сребра своего не дадев лихву. То есть вот именно история личных отношений и история бизнеса и экономики, я бы четко ставил между ними водораздел, потому что это разные вещи.
То есть для вас тут нет противоречия. Вы как православный человек работаете в секторе, который связан с деньгами, связан с процентами, с тем, что банки дают деньги в рост. И для вас это... Вас это не коробит, то есть для вас нет противоречия, что здесь вот вы человек, а здесь вы, получается, как бы даете деньги в рост как банкир. То есть банкир это в какой-то момент перестает быть христианином.
Знаете, я думаю, что надо смотреть в суть экономического явления. Вот давайте возьмем крестьянина. Он молоко продал по одной оптовой цене, а потом это молоко было продано по другой розничной цене. Так или иначе, сюда в разницу между оптовой и розничной ценой зашит процент. Его можно называть торговой наценкой, его можно называть как угодно, но это де-факто процент, который отражает инфляцию, которая в том или ином обществе существует. И эта наценка тем выше, тем больше, чем выше инфляция в стране. Поэтому я вижу, что нужно смотреть на суть явления, а не на ту форму, которой она прикрывается. Вот, поэтому для меня в работе банка гораздо важнее прозрачность условий. То есть вкладчики должны понимать, сколько они получают, какой процент от банка. А мы прекрасно помним, что и в Российской империи православные монархии были и суды, были и вклады. Тот же самый учетный процент был и там. И также для банка крайне важно, чтобы заемщик прекрасно понимал, каковы условия.
Тоже хотел немножечко добавить к этому. Когда я говорил, что, в общем-то, это грех, это действительно грех в каком плане? Вот то, о чем говорил только что Алексей. Дело в том, что деньги, что это такое? Это эквивалент труда, правильно? То есть деньги – это то, чем оценивается какой-либо труд. Вот или крестьянина, или там банкира, или там ведущего, или еще чей бы то ни был труд. И на самом деле я здесь абсолютно вот согласен с Алексеем в том, что очень важна прозрачность. Никто не заставляет брать, на самом деле, кредит. Множество, допустим, наших прихожан, вот, которые ходят к нам на приход в храм Александра Невского, никогда в жизни не брали кредит. Вот просто никогда в жизни не брали кредит. Когда берут кредиты, которые мы вот сейчас видим, там, на машину, да, там, на путешествие, на телефон, это вообще смешно на самом деле, да, то сразу задаешься вопросом, человек – это что, это жизненно необходимые какие-то вещи? Нет, конечно, это жизненно не необходимые такие вещи. Когда человек берет на... Давайте благородное что-нибудь такое возьмем, ну, допустим, на учебу, да? Это что, жизненно тоже необходимая такая вещь? Наверное, это такая полужизненно необходимая вещь. Человек может вполне пойти заработать и потом, в общем-то, выучиться или вечерний, или еще что-то такое. Давайте возьмем по поводу там операции, здоровья, да? Вот, ну, совсем такая. Мы знаем, что сейчас множество, скажем, фондов, которые помогают, наверное, вот в этом сейчас деле, операции, где больше, мне кажется, денег вращается, чем, в общем-то, кредиты на здоровье. Я вот, честно говоря, не знаю статистику, но сколько берут люди сейчас вот на операции или на какие-то другие такие вещи кредитов? Я думаю, это какой-то очень минимальный такой сектор. Ну, Алексей, наверное, лучше об этом сказать.
Существуют кредиты на здоровье, на операцию?
Ну, наверное, берет кто-то как какие-то потребительские кредиты, чтобы там оплатить какую-то операцию себе, думая, что потом он как-то вернет. Когда человек берет кредит, он же должен как-то рассчитывать, думать, как он вернет, правильно? Значит, это эквивалент опять его труда. Он берет на определенный срок, думая, что он сейчас вложит это в свой бизнес и потом вернет. То есть вот здесь на самом деле я не вижу вот каких-то таких противоречий вот с нашими там банками и вот данной системой. Ты можешь этим пользоваться, можешь этим не пользоваться. Вот. И на самом деле вот жизненной необходимости такой нету. Есть жизненная расслабленность, которую хочется обслуживать все больше, больше и больше. Вы в начале передачи сказали, почему денег всегда не хватает. Нет, есть действительно два состояния. Есть очень богатые люди, которые совершенно бедные, финансово богатые, но совершенно бедные, потому что им всегда мало. А есть очень бедные люди, но очень богатые, потому что им достаточно того, что у них есть. Вот здесь, мне кажется, в этой плоскости мы и должны смотреть, православное это или христианское это дело, или не христианское банки. Совсем недавно по радио «Вера» был замечательный рассказ про одного из банкиров, если я не ошибаюсь, 19 века, грузинского, Илья, забыл фамилию, очень известный.
Я тоже сейчас не вспомню.
Да, вот он организовал первый банк в Грузии, где, в общем-то, помогал и крестьянам, и бедным, и тому подобное. Наверное, какие-то были и льготные, и нельготные там условия, ну, разные, в общем-то, зависимости. Вот. Но это не помешало нынешнему грузинскому патриарху выдвинуть его на чин канонизации и канонизовать как святого, в общем-то. Да. Так что нынешний патриарх грузинский Илья, который имеет громаднейший авторитет во всем православном мире, в общем-то, он счел возможным для своей церкви рекомендовать его канонизации, исследования, действительно ли он святой и тому подобное. Это же очень сложная такая процедура, и признали его как примером, подражанием для других.
Отец Игорь, если к вам приходит человек и просит благословения взять кредит. Что вы ему ответите?
Приходи завтра. Приходи завтра, да, да, потому что, ну, во-первых, надо с человеком сесть, приходи
ты
завтра,
понимаешь, это образно. Разные ситуации, частные случаи, ну, вот
да, есть какая-то да, практика, но общая практика ваша. Надо обязательно выяснить, зачем он это делает, зачем он это берет, что он хочет этим кредитом, ну, назовем так, обслуживать, свою страсть, свои какие-то потребности, насущные что-то. Даже увеличение жилплощади не является безусловным, скажем так, ну, основанием для того, чтобы взять и благословить на дальнейшее прохождение, взять кредит. Я считаю, это очень сложный такой вот момент, этап в жизни человека, когда он берет кредит.
Алексей, вот прозвучали слова, что деньги – это эквивалент труда. И вы кивнули, но как-то вот моих даже неглубоких знаний в экономике, в социологии, хватает, чтобы понять, что сегодня, может быть, это не всегда так. Что я имею в виду? Вот слышал историю не раз, да, и от священников, и от мирян, что вот приходит человек, говорит, один бизнесмен другому говорит, у тебя есть миллион? Говорит, да, дай мне, я тебе завтра верну два. То есть деньги делаются из денег. Деньги делаются из воздуха. Я помню, что я одного своего друга, который учился на экономическом факультете, в тетради прочитал в конспекте «Бизнес-создание денег с помощью денег». Угу. Вопрос такой финансово-философский. Как вы это видите? Может быть, сегодня и вправду не всегда деньги эквивалент труда? Это просто некий результат финансовых операций, что была одна сумма, потом стала другая, откуда они взялись, непонятно. И как в этом смысле к ним относиться по-христиански?
Интересный вопрос. Я согласен с отцом Игорем, что в деньгах есть очень серьезный элемент труда. А есть и другой элемент принятия тех или иных рисков. И поэтому это тот элемент, который часто очень исключается из анализа работы банка. Потому что, с одной стороны, банк – это что? Банк привлекает деньги у населения, у предприятий. И он привлекает их под определенный процент, который сейчас в экономике сложился. С другой стороны, и здесь уже специфическая функция банка – это принять решение, куда эти деньги разместить. Разместить их в ипотечные кредиты, условно, по низкой процентной ставке, или дать их в необеспеченные розничные кредиты, ну, тем людям, которые берут, например, там, покупают себе пятый или восьмой телефон в магазине. Совершенно разный риск той или иной операции. Поэтому мне кажется, что когда принимается решение о предоставлении денег, вот в вашем примере, Константин, тот бизнесмен, который взял в долг миллион, и тот, который передал ему миллион, мы с вами не поговорили о том, какие залоги, какой срок, на какой проект, какая кредитная история у того бизнесмена, который этот миллион взял. И деньги обычно делаются из принятия того или иного риска. Бывают риски совершенно неоправданные. Мы с вами помним прекрасно ипотечную машину, которая в Америке раскрутилась. Сначала сложился в экономике переизбыток денег. И банки финансировали ипотечные кредиты, выдавая займы там, под 70% от стоимости жилья. Потом как-то банки начали конкурировать.
Могли бы эту фразу пояснить на простом примере? Банки выдавали под 70%.
Вот. Хорошо, предположим.
Есть банк, есть человек, есть деньги. Как это работает?
Расскажу. Вот смотрите как. Предположим, есть человек. Он хочет купить себе квартиру. Квартира стоит, предположим, ну, возьмем американский пример, потому что, к счастью, в России этого ипотечного пузыря не было. В Америке ситуация очень сильно разогрелась, и этот пузырь взорвался. Предположим, квартира стоит 100 тысяч долларов. Приходит человек, берет кредит, закладывает квартиру, берет 70 тысяч. Он берет 70%. Потом, когда началась конкуренция, банки стали давать уже на 100% стоимости. То есть ты закладываешь квартиру за 100 тысяч долларов, и берешь все 100 тысяч долларов и тратишь их на свои цели. Потом банки стали давать на 110%, 120%. И де-факто банки сами закредитовали население. А что потом сделали банки? Они взяли пулы этих ипотечных кредитов и продали их на рынке. То есть и получили дополнительную ликвидность, дополнительные деньги, которыми начали фондировать, начали обеспечивать новые транши. То есть, де-факто, риски были не учтены. И поэтому получилась такая ситуация, что многие банки обанкротились.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Протоиерей Игорь Фомин, настоятель храма святого благоверного князя Александра Невского при МГИМО, и Алексей Коровин, финансист, заместитель председателя правления финансовой группы БКС, сегодня проводит с нами светлый вечер. Отец Игорь, у вас была какая-то реакция
на предыдущий рассказ? Да, я хотел бы сказать, что деньги – это все-таки эквивалент труда, потому что здесь, это Алексей правильно сказал, но он перечислял профессиональные какие-то, в общем-то, термины, риски и тому подобное, но вот я не знаю, допустим, ни одного лично банкира, который бы не работал бы, который бы не трудился бы, который бы не учился бы. То есть вот учеба – это труд, гигантский труд. Учеба – это, скажем так, какой-то капитал она создает в человеке, гигантский. Это выливается, естественно, в какой-то эквивалент. Ну, его надо как-то монетизировать. Монетизируют его вот именно через эти деньги. Кто-то, значит, способен, кто-то развивает свои таланты. Но, общаясь с людьми там, большого бизнеса, я понимаю, что у них совершенно нет никакого распорядка дня, ни жизни, ничего. Вот мы один раз встречались с Алексеем, это было в 9 часов вечера. То есть, вот он приехал там, в храм, мы там посидели, поговорили.
Очень интересная беседа была, отец Игорь.
Да, ну вот, да, поговорили, то есть, я понимаю, что это совершенно нормальная жизнь вот человека, который вот занимается такими большими очень проектами. И у вас же тоже множество знакомых, Константин, да, и у наших слушателей есть знакомые, которые совершенно ненормированы рабочий день. Что это такое? Они не приходят домой в 5 часов вечера, они не садятся на диван там с газеткой, они или с планшетиком, они не садятся, к сожалению, обратить внимание, я это говорю с большой болью и грустью, со своим детьми делать уроки. Этого нет возможности. Этого. Почему? Потому что они вкалывают. Они просто трудятся. И вот таких примеров мы можем привести множество.
То есть, правильно ли я понимаю, что и за деньгами, которые делаются из денег, стоит труд, стоит в итоге какой-то конкретный построенный дом, созданный проект, какая-то жизнь реальная. То есть это не воздух, это
все равно людские судьбы. А вы можете проэкспериментировать. Вы можете проэкспериментировать. Вот, допустим, вместе с Алексеем, ну, я могу сходить куда-нибудь в Центральный банк и посмотреть, кому дадут кредит, а кому не дадут кредит. Вот Алексею дадут кредит. Нам с вами, Константин, не дадут. Почему? Потому что нас не знают, и кто мы такие, в общем-то, неведомые и незнамы. А человек, который, у которого
вы
есть какая-то...
Сами не попросите. Вы скажете, завтра-завтра приходите.
Да-да-да. Вот смотрите, мы в этой студии, слава богу, нередко общаемся с предпринимателями, которые делают очень много полезных, добрых, великих дел, помимо своей основной работы. И часто звучит мысль, что предприниматель – это не тот, кто зарабатывает деньги. Это тот, кто стремится сделать мир вокруг себя лучше, удобнее для людей, полезнее, ярче. А деньги – это попутный показатель эффективности твоей. Вот, Алексей, хотел бы вас спросить, насколько в этом смысле вы оцениваете работу финансиста? Кто такой финансист в этом плане?
Финансист – это человек, который хочет, чтобы деньги приносили пользу. То есть, вот, наверное, это краткое определение, потому что в финансах работает очень много разных людей. Это специалисты, которые занимаются компаниями, оценивают риски компаний, залоги берут. Это люди, которые, сотрудники, которые делают розничные продукты, делают карточки, ипотечные кредиты, автокредиты. Это рисковики, это бухгалтеры. Это специалисты бэк-офисов, которые отвечают за расчеты. То есть это большое количество людей, но за трудом каждого человека так или иначе стоит иногда опосредованно, если это вспомогательные подразделения, фокус на то, чтобы работал бизнес, на то, чтобы жизнь людей становилась лучше. Почему я говорю о жизни людей? Потому что, ну и даже возвращаясь вот к вашей, Константин, мысли по поводу, что важнее, деньги, прибыль или польза. Мне кажется, любой предприниматель, он начинает с идеи. У него появляется конкретная мысль. Она просто вот пронзает его голову, она не дает ему спать. И действительно, эта идея так или иначе является реакцией на ту или иную. Знаете, вот в корпоративном мире есть такой сленг, там, клиентская боль. То есть, так или иначе, любая идея является ответом на клиентскую боль. Что мы хотим достичь? Мы хотим... Какую задачу мы хотим решить? Так появился, например, вот экзоскелет, вот этот, который облегчает людям передвижение. Но это может быть какое-то простое приложение. Вот недавно приложение «Призма» появилось, которое позволяет делать там, сервис фотографий, тоже стал очень популярным. То есть появляется какая-то потребность конкретная, клиентская, и реакция на эту потребность. Также и в финансах. Идет первоначальный посыл, что предприниматель видит нишу на рынке. Он видит, что та или иная либо продукт, либо способ коммуникации с клиентами, либо услуга, либо сервис не востребованы. А дальше все очень просто. Если он не привлечет лучших сотрудников, и эти сотрудники не останутся, если эти сотрудники не сумеют создать такой продукт, который соберет огромную армию клиентов, которая соберется, это не будет работать. Так или иначе, мне кажется, любая реализованная идея, которая направлена на излечение той или иной клиентской боли, она ведет к прибыли.
Клиентские боли такими разными могут быть. Если вот как отец Игорь говорит, например, это боль, что хочется новый телефон, и человек идет за кредитом, и банк этот кредит ему выдает, а в этом банке работает православный человек, как вы. И возникает некий, возможно, внутренний конфликт, что получается, я даю человеку деньги, я не могу ему их не дать, если есть основания дать кредит, ну, скажем громко, на удовлетворение своей страсти. Вот так, скажем, прям жестко. У вас бывали размышления на эту тему?
Знаете, кто я такой, чтобы судить те или иные страсти людей? Это... Совершенно не моя прерогатива, это не моя площадка. Вот. Мы в мире финансов рассуждаем немножко иначе. А каковы риски того, что этот клиент нам деньги вернет или не вернет? Если, например, мы понимаем, что это безработный, что он хочет купить себе дорогой телефон или дорогую машину, что нет источников получения дохода, то де-факто может получиться так, что он просто денег нам не вернет. Но если это вполне обеспеченный человек, имеющий стабильную зарплату, и он покупает пятый телефон, да, но это у него 10 детей, например, мы не можем никак со своей банковской колокольни судить людей с точки зрения их страстей или их привычек. Мы можем смотреть на профиль их риска. И исходя из их финансовой ситуации, жизненной ситуации, понимать, вот этот человек нам деньги вернет. Знаете, как есть такая поговорка, что самый лучший клиент – это тот самый лучший заемщик, и тот, кому деньги не нужны. То есть поэтому банки реально гоняются за такими заемщиками, которые деньги не нужны, потому что они точно знают, что эти заемщики деньги вернут.
Ну, кстати, очень замечательно, но вот здесь, Алексей, а разве, вот, скажем так, то, о чем вы сказали, разве это не является оценкой, что это, страсть у человека, телефон, или это его,
вот я как раз хотел необходимость? К этой теме обратиться.
Мне кажется, это четкое определение, в общем-то, страсти и тому подобное. Знаете, когда ешь в электричке, все сидят с айфонами, а когда идет контролер, все начинают бегать от этого контролера. Ну, мне кажется, это немножко, по крайней мере, непорядочно, понимаете? Вот. А вы очень четко сказали, очень четкое определение есть, когда у человека это или страсть, то, что он не может жить там посредством, не может выглядеть как там другой человек, потому что, ну, может, ему это просто не нужно. Знаете, вот, ну, у нас же множество таких примеров есть, когда люди, ну, занимаются тем, хотят заниматься тем, чем, в общем-то, они, ну, им не надо заниматься ни в коем случае, в общем-то, да. И у банковской системы есть очень четкая, замечательная структура, как бы этих людей, в общем-то, вот отсечь. Есть же другие банковские, так называемые банковские структуры, моментальные деньги, да? Неважно, кто ты, главное, вот паспорт свой дай, дай, где ты там живешь, и мы тебе дадим деньги, а потом из тебя, в общем-то, выбьем, может, и не можешь.
Микрофинансовая организация, да, это
вот
правда.
Это, я считаю, это вообще то, что, ну, должно преследоваться там, уголовным кодексом и тому подобное. Здесь уже нельзя так отдавать на такой откуп самим клиентам, которые берут эти деньги.
Алексей, ну а ваше мнение про эти микрофинансовые организации?
Знаете, мне кажется, что это вопрос регулирования. Что микрофинансовые организации так или иначе очень... И банки, и микрофинансовые организации, они регулируются сейчас Центральным банком. И возникло понятие, например, такое, как максимальная процентная ставка. И постепенно, постепенно процентные ставки, благодаря усилиям Центрального банка, они в стране понижаются, и понижается в том числе уровень кредитования, который применяется в том числе микрофинансовыми организациями. Мне кажется, вопрос регулирования здесь первостепенен. Хотя часто и, например, вот совсем недавно было решение компании Google, которая для себя... Насколько я помню, это буквально месяц назад, они решили, что они кредиты, вот так называемые кредиты на один день, они не будут у себя рекламировать на сайте. То есть это тоже было решение большой корпорации, она вот так вот подобным образом поступила.
Вы сказали, что... Ну, кто вы такой, чтобы судить другого человека, пришедшего за кредитом, его страсти и так далее. Я горячо эту мысль поддерживаю, принимаю, аплодирую, вправду, кто мы такие. Другой вопрос в связи с этим возникает, что в ваших словах можно услышать мысль, что нравственность и вообще все вопросы, они как бы выведены за сферу бизнеса. Вот я даю кредиты человеку, руководствуясь некими бизнесовыми критериями, вернет, не вернет, а, грубо говоря, моральная сторона этого меня не волнует. И это порождает закономерный вопрос вообще соотношения бизнеса, бизнесовых технологий и нравственных законов. Как вы эту проблему видите?
Константин, я думаю, что то или иное поведение – это результат свободного решения каждого человека, который работает в организации. Я вижу одно, что бизнес-законы таковы, что они, по сути, вынуждают организацию вести себя нравственно и вести себя честно. Ну, я, может быть, поясню.
Безумно интересная мысль. Мы к ней вернемся через буквально одну минуту и подвесим интригу. Я только напомню, что у нас в гостях протоиерей Игорь Фомин, настоятель храма во имя святого Александра Невского при МГИМО, и Алексей Коровин, финансист, заместитель председателя правления финансовой группы БКС. В студии Константин Мацан. Продолжим разговор после маленькой паузы. Не переключайтесь.
Светлый вечер. На радио «Вера».